Ну и в завершении часа про Турцию поговорим. Там рассчитывают в ближайшие дни провести четырехстороннюю встречу по зерновому вопросу. Во встрече планируется участие Турции, России, Украины и представителей ООН. Она может быть как очной, так и дистанционной. Ну, по крайней мере, о желании организовать такую встречу заявил министр национальной обороны страны господин Акар. Ранее он сообщал, что в вопросе вывоза зерна из черноморских портов есть определенные подвижки, но остаются технические моменты, требующие обсуждения с Россией, Украиной и ООН. В свою очередь, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в случае договоренности Москвы и Киева по зерновой проблеме будет создана так называемая зона безопасности за пределами вод Украины. Речь идет о 20-25 миллионах тонн зерна. По возможности мы стараемся обсуждать и находить решения на четырехсторонних встречах. Проводя эти встречи, мы пытаемся найти разумные и логичные решения. Мы желаем, чтобы эти встречи можно было провести дистанционно или очно в ближайшие дни, и мы прилагаем все усилия, чтобы найти разумные и логичные решения для этого, говорят вот турецкие политики. В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна. Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, но Москва категорически отвергала такие обвинения. Так вот, поможет ли эта четырехсторонняя возможная встреча в Турции разрешению продовольственного вопроса? Давайте обсудим. У нас на связи политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока Станислав Тарасов. Станислав Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Станислав Николаевич, ну вот как вам кажется, насколько нужна сейчас такая встреча и поможет ли она в таком составе, вот Россия, Турция, Украина и ООН, решить вопрос зерна?
Ну, знаете, это интригующая, в общем-то, встреча, особенно с участием России и Украины и так далее. То, что Россия с Турцией и привлечением структур ООН пыталась разрешить так называемый зерновой кризис, причем их Лавров выступил с заявлениями, в котором говорил, что вся ответственность лежит на украинской стороне, они должны разминировать порты, качество воды, откуда осуществляется экспорт зерна. А дальше, в общем-то, свободный проход даже под конвоем российских военных кораблей на всякий случай и так далее. То есть проблем в взаимоотношениях между Россией и Турцией и даже в структуре ООН не существует. И это звучат надуманные обвинения, все это понимают. Но здесь, вот понимаете, вся интрига заключается в том, что пытаются привлечь Украину. Причем Украину привлечь вполне обоснованно, потому что и украинскую сторону нужно вынудить к действиям. Это разминирование портов. Это раз. И второй момент, что вот работа этой комиссии, она снимает интригу, потому что есть круги в НАТО, которые под предлогом, в общем-то, охраны этого зернового конвоя, так называемого, и так далее, пытаются ввести на составной основе вне конвенции Монтрё свои военные корабли в Черное море. Об этом тоже, кстати говоря, российская сторона заявляла. Кстати говоря, именно вот эта позиция НАТО не устраивает и Турцию, хотя она является членом НАТО. Турецкая сторона открыто заявляет, что они готовы разделить ответственность за безопасность бассейна Черного моря исключительно с Россией, и они готовы, в общем, предоставить все гаранты для того, чтобы обеспечить поставку зерна не только украинского, но и даже и российского на мировые рынки. Вот все здесь проблема. Я думаю, что здесь идет обычная рутина, но кульминация этой интриги, она начинает спадать.
Да, Станислав Николаевич, а вот вам не кажется, что такая встреча, она может пройти, как в басне Крылова «Лебедь, рак и щука», когда у каждого есть своя четкая позиция. Позицию России мы знаем. Мы не препятствуем вывозу зерна. Пожалуйста, будьте добры, господа правительство Украины, разминируйте порты и, пожалуйста, вывозите зерно. Господин Кулеба, в свою очередь, говорит, что якобы минирование портов никак не зависит от вывоза зерна, что можно вывозить зерна и с минами, а разминировав порты мы подставим себя под угрозу. И вообще говорит, что нужно сопровождение миссии ООН корабли, чтобы приплыли военные корабли и обеспечили безопасность. ООН тоже своя позиция. И вот не кажется ли вам, что это настолько разные позиции, что точки соприкосновения, сколько ни встречайся, найти здесь будет очень проблематично?
Я готов поддержать вашу версию, что действительно есть опасность срыва этой работы конференции, этого формата, и все закончится обычной рутинной такой, знаете, дипломатической грязней между всеми участниками, все останутся при своих собственных интересах. Но ситуация развивается, в общем, таким образом, уже есть такие, понимаете, косвенные признаки, что Запад начинает менять свои отношения и свою оценку к украинскому кризису. Украинское руководство начинает тоже закулисно подумывать о так называемом отступлении назад. И не исключено, что вот этот формат по решению зернового кризиса, он может стать, в общем-то, такой точкой, крючочком, за который зацепятся все участники, и начнется какой-никакой диалог, прежде всего, в формате Россия и Украина, но через определенных посредников. Вот вероятность такого развития событий, она увеличивается с каждым днем.
Ну, в любом случае, перефразируя известное выражение, худой диалог лучше, чем отсутствие какого бы то ни было диалога.
Да, безусловно. Это снимает, это диалог, и главное, что здесь вопрос диалога. В этом диалоге дипломатическом, безусловно, имеются интересы разных сторон, они высказывают свою собственную позицию. Вы абсолютно правы, что заявляют, что пытаются вести военные корабли. Украинская сторона говорит, что мины не мешают, в общем-то, мы будем, но в таком случае какие корабли должны, нужно обеспечить их проход. Да? Здесь очень много таких, знаете, есть определенных технических нюансов, которые разбираются специалисты, но в целом эта проблема была политизирована, причем политизирована была сначала западным, потом украинской стороной. Все отлично сейчас понимают, что здесь украинское зерно не является, в общем-то, главной причиной зернового кризиса в мировом масштабе, так далее, что идет обычная тактическая игра, и все понимают, что она не имеет перспективы. Она имеет перспективу только в том случае, если только через эту игру выйти на какой-то такой более широкий матч. Понимаете, это что игра на запасном поле. Ну, посмотрим, удастся, не удастся. Собственно говоря, процесс, что называется, пошел.
Но вот все-таки не совсем понятно, а кому и зачем было выгодно вот раздувать этот конфликт с зерном?
Ну, здесь, знаете, это типичная дипломатия, да, они пытались выставить ловушки, наивно полагая, что российская сторона, да и турецкая сторона больше склоняли бы здесь Турцию, чтобы она заняла такую антироссийскую позицию. Здесь не Россия было дело. Ну, совершить такой ход, который бы оставил Россию в одиночестве. Но если, например, Турция бы склонилась в позицию Украины, поддержала Украину, или своих союзников по НАТО, то нам было бы сложно сражаться на этом дипломатическом фронте. Сейчас мы выступаем единым фронтом с Турцией. Турецкая позиция нам понятна. Турция разделяет позицию России. И мы готовы совместно, в общем, действовать, обеспечивать безопасность зерновых конвоев и зерновых кораблей. И так далее. Это нас всех устраивает. И Чавушоглу и Лавров разводят руками, давайте работать. А вот и сразу выявляется, кто кому какая роль отводится вот в этой игре. И так далее. Здесь самая сложная ситуация может оказаться сама Украина. Вот и все.
Станислав Николаевич, вопрос от наших слушателей, а имеются ли в Турции посевные площади под зерновые культуры, и насколько сама Турция зависит от импорта зерновых культур?
Турция имеется пассивные площади такого масштаба, но они имеются. Но Турция никогда самодостаточно не была в зерновом отношении. Это первое. Второе, там засуха уже несколько лет. Вообще Ближний Восток сейчас страдает от страшной засухи. Об этом мало пишут и так далее. У них резко идет падение урожайности. И они зависят, и Турция имеет устойчивые связи, да и, в общем-то, зависит от поставки зерна, прежде всего, от России, ну и других источников. И так далее. И мы, Турция проявляет коренную заинтересованность в сохранении сотрудничества, особенно на этом направлении с Россией. Это раз. Второе, Турция блестяще ориентируется в ситуации в России. У нас такое сотрудничество, что для турок абсолютно никаких секретов нет в области торгово-экономического сотрудничества. Так далее. Турки отлично понимают потенциал России с продовольствием, с вывозом сельскохозяйственной продукции. Терять из-за какой-то Украины, тем более какой-то мизеры этого зерна, терять такого партнера турки не намерены абсолютно. И поэтому здесь выступаем единым фронтом для того, чтобы решить эту проблему и снять проблему так называемого зернового экспорта с участием Украины.
Угу. А означает ли все это то, что Россия, Турция, да и ООН, как мне кажется, тоже постепенно, потихоньку приходит к этому, что вот все это как-то убедим или заставим Украину, ну, элементарно разминировать порты?
Вы знаете, вот в чем вопрос, да? В крайнем случае, проблема может быть снята, и украинцы останутся своим зерном, со своими интересами, своими заминированными портами. Они, их зерно не делают погоду на зерновом рынке, это понятно, да? Это надуманная карта. Россия и Турция, и он, они убедятся в этом варианте, что дело не в этом. И так далее. Завязывать это западный тезис, завязывать всю проблему на поставку украинского зерна, это чушь, это надуманные вещи. Это ложный тезис. Mm-hmm. А вот сохранять Россию в качестве партнера, для них это принципиально важнее. Ну, Украина будет выведена тогда из этой игры, но Россия как партнер остается. Это раз. Причем это такой партнер игнорировать, которым просто нельзя. Можно обижаться, можно накладывать какие-то санкции, можно там молчать, можно перекрывать, закрывать порты и прочее. Но кушать-то хочется, ведь заменить российский экспорт практически сейчас некому.
Да, Станислав Николаевич, меньше минуты у нас остается. Как вам кажется, вот эта встреча, которая четырехсторонняя встреча, которую Турция предлагает, она в итоге будет организована хотя бы в дистанционном формате?
Я думаю, что да. Во всяком случае, желание Москвы, Анкары, и он есть. Украина вынуждена будет пойти на эту встречу. Вот каковы будут результаты, посмотрим. Мне кажется, что здесь какой-то будет прорыв небольшой, но все же намечается.
Дай бог. Спасибо большое. Политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов был у нас на связи, а в студии для вас работал Игорь Ивановский. Прямо по курсу новости на радио «Спутник».